Много лет советские дети воспитывались в убеждении, что думать о деньгах стыдно. Практики учиться в школе и одновременно подрабатывать не было, за редким исключением. Сегодня все изменилось, и тема «Дети и деньги» становится весьма актуальной. У микрофона Татьяна Вольская.
Учась в школе, лично я не заработала ни копейки. Все мои одноклассники тоже. Дома мне часто говорили: учись, пока ты в школе, это и есть твоя главная работа. Могу поклясться, что подавляющее большинство моих сверстников, по крайней мере тех, кто жил в больших городах, слышали то же самое. Хорошо это или плохо, я, честно говоря, не знаю до сих пор. Как-то так получилось, что цену деньгам я все равно знала, может быть, потому что семья жила довольно бедно. Да, такие, как я, не работали в детстве, ни из реальной необходимости, ни по соображениям воспитания. И, признаться, я безумно этому радуюсь. Это дало мне возможность прочесть те книги, читать которые имеет смысл только в детстве и юности, продумать те мысли и проговорить те разговоры, думать и говорить которые когда-то потом тоже смешно, но без которых я была бы уже не я, а кто-то совсем другой. Каюсь своему старшему сыну, который уже студент, в ответ на его размышления вслух, а не поработать ли ему где-нибудь летом, я тоже всегда говорила: «Да брось, ты ведь и того не читал, и этого, поработать еще успеешь, а вот этих книг, если не сегодня, не прочтешь никогда». Но это совсем не значит, что я уверена в своей правоте, скорее наоборот. Совсем иначе понимает жизнь и, соответственно, совершенно иначе воспитывала своего сына заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
С 12 лет каникулы у него устроились так. Он месяц работал чернорабочим у мужа на производстве. Он складывал доски, убирал там мусор. Это после окончания учебного года. Потом он месяц учился где-то языку в какой-то стране. 2-3 недели отдыхал с нами.
Но это редкий очень случай.
Нет, это редкий случай. Причем сейчас у меня сыну 22 года, уже я могу немножко судить о результате. Но вот это уважение, понимание, что труд бывает разным. И, конечно, он без восторга, я скажу честно, воспринимал это. Казалось ему, что нормальные родители не могут его послать вот на такую неквалифицированную. Сейчас вот я вижу всплеск интереса к кадетским всяким военным вот таким учреждениям, куда родители пихают детей, потому что они их воспитывают до, там, до 12, там, до 13, до 14 лет, а потом говорят: ну куда же его надо, чтобы он увидел какие-то другие миры. И получается, что сейчас родители не могут нормально спроектировать профессиональное развитие своего ребенка в силу того, что у них вот такая дезориентация идет. А государство об этом не заботится абсолютно. Но мне кажется, что вот эти проблемы, связанные с демографической политикой, с наркоманией, с преступностью, они все имеют один корень. Детьми не занимаются, и дети не получают адекватной нагрузки социальной.
Но начинается все гораздо раньше. Дети, еще совсем малыши, меняются игрушками. Они приходят с родителями в магазин, видят игрушки, просят их купить. Все это было и 20 лет назад, но магазины тогда были несколько другие. Желания были более конкретными, глаза не разбегались до такой степени.
Сейчас, когда мир стал разнообразным, ребенку необходимо ориентироваться в том, что выбрать, как лучше потратить тот ресурс, который у него есть. И, естественно, перед взрослыми стоит проблема научить входить в этот мир с минимальными потерями. И, на мой взгляд, деньги как раз та опредмеченная собственность, инструмент, с помощью которого ребенок может узнать, какие есть ресурсы у него и в мире.
У меня сразу вопрос: хорошо ли это? Полезно ли это?
Это не хорошо, не плохо, потому что это есть. Дети включены сейчас вот в эту систему. Ну вот пример. У одних моих знакомых ребенка пригласили сниматься в кино. И ребенок 6 лет заработал за съемку $3000. С одной стороны, если мы хотим воспитать ответственного ребенка, то, понятно, возникает вопрос, могут ли родители вмешиваться вот в эту ситуацию, как бы тратить деньги за ребенка. С другой стороны, интересно, как влияет на детей заработок. На следующий день, когда он получил деньги, он пришел в школу и захотел показать фокус своему однокласснику. Одноклассник сказал: да, хорошо, показывай. Тогда ребенок потребовал с него оплату за показ этого фокуса. Учительница вызвала маму. Мама не знала, как реагировать. Логика ребенка такова: мам, ну когда я снимался в кино, мне же заплатили деньги, я же выполняла определенную работу. Если я показываю фокус, я ведь тоже выполняю работу. Почему я не могу попросить оплату? Еще когда вот мой сын учился в школе, он мне рассказывал о том, что иногда бывали случаи, когда дети продавали свои ответы. Ну, например, один ребенок не хочет, чтобы его вызвали, вот договор. разговаривать с другим, чтобы тот поднял руку. И учительница спросила именно этого человека, спасла, значит, вот другого. Дети оплачивали друг другу списывание. То есть, если человек сделал один там на весь класс домашнее задание, у него можно было купить это задание. Я подчеркиваю, что уже 10 лет назад вот эти явления в школе, они были. И я уже не говорю о ситуации, когда дети меняют шарики на резинки, ручки на книжки. Дети все равно вступают, может быть, не всегда в денежные отношения, но в товарные это точно. Получается, что есть такая фраза: если не можете противостоять, возглавьте. Мне кажется, что родители должны подумать, каким образом они могут придать этому процессу целенаправленный характер, потому что дети, они слабые, у них очень много инстинктов, да, и когда ребенок видит игрушку, он кричит: «Мама, купи», и мама не знает, что делать. И вот родитель дезориентирован вот в этом имущественном море.
С какого возраста должен ребенок иметь свой кошелек?
Диапазон мнений специалистов затрагивает даже возраст 4 лет. То есть некоторые специалисты, преимущественно зарубежные, они считают, что деньги ребенку нужно давать с 4 лет. Нужно обязательно открыть ему счет в банке, чтобы он знал, что у него этот счет есть, и чтобы ребенок мог следить за движением своих средств, на которые начисляются проценты и так далее.
И вы считаете это правильно?
Наверное, да. Я с этим согласна. Конечно, разные дети по-разному взрослеют. И, конечно, для каких-то детей, может быть, в 4 года уже будет не рано. Для кого-то в 6-7 лет еще он не соображает вообще, для чего эти деньги. Но, тем не менее, я считаю, что когда ребенок идет в школу, вот одна из сторон подготовки его к школе, обязательно должно быть умение обращаться с деньгами.
А разве не нужно учитывать культурные особенности и традиции разных стран? Где-то прагматично у людей в крови, где-то в крови разгильдяйство и склонность какие-то вещи делать и получать даром. Это не хорошо и не плохо, это просто так.
Да, я считаю, что Россия — это страна, в которой не скоро приживутся явно прагматичные отношения. Но те отношения, которые сейчас складываются в обществе, они тревожны, потому что дети идут в игры, азартные игры, прямое следствие того, что ребенок не может управлять своими желаниями. И если у ребенка появляются деньги, как средство саморегуляции, то он больше защищен. И вот очень многие родители не понимают того, что деньги – это средство, а не цель и не ценность.
Вопрос денег тесно связан с тем, может ли ребенок самостоятельно заработать. Я начала с того, что сегодня это в России почти не принято. И я спросила нескольких девочек-первокурсниц, студенток Ирины Хоменко, пытались ли они работать, пока учились в школе. Говорит Марина.
Вообще таких мыслей даже не возникало в школе. Я считала, что вначале надо получить образование, а потом уже как-то зарабатывать деньги.
У Оли все по-другому.
У меня в 10-11 классе были поползновения пойти заработать деньги, но это был такой возраст, когда именно хочется самостоятельности. Они быстро закончились, потому что возможности заработать в школе нет, пока ты учишься. То есть, да, есть молодежные биржи труда, но те деньги, которые они дают, это абсолютно не то, на что можно прожить, либо что-то как-то купить.
А вот у Маши редкий опыт.
Я достаточно полноценно работала весь 10-11 класс, тайком от родителей. Я пошла летом, никто не знал, все думали, что я просто провожу свободное время. Потом вот на 10-11 класс я осталась там работать во вторую смену, продавцом работала. Я уставала, конечно, очень, но мне нравилось именно это ощущение свободы и самостоятельности. Даже не те деньги я смешные, конечно, приносила.
А родители узнали они когда-нибудь или
да,
нет?
Да, конечно, причем от соседей. Меня просто увидели в этом магазине.
Какова была реакция?
Отец меня очень уважал за это, он всем хвастался.
Но многие смотрят на это совсем иначе.
Отрицательно, потому что для них было учеба – это твоя работа. Потом, когда закончишь учебу, ты пойдешь работать. Также до сих пор в университете работать нельзя в одно время с университетом в ущерб учебе.
Владимир Чернявский, по профессии врач, смотрит на проблему шире.
У нас в стране, мы же не в 17-м году начались, дети всегда работали. Большая часть страны была аграрная. На селе невозможно без участия ребенка с самого маленького возраста. В лавке отец всегда ставил в помощь сына, тот и по ходу дела усваивал всякие навыки, премудрости. Мой одноклассник, по-моему, лет с 10-12 в кузне помогал отцу. У него были такие мускулы, всем на зависть. Прерогатива этих споров – это город. Очень плохо ценится то, что не заработано. Я всегда, если дочка что-то хотела, велосипед, пожалуйста, велосипед. Но на части она должна была заработать, только тогда ценится. А если дали, подарили, легко, сломалось, там что-то колесо спустило, поставил в сторону, мне купят новый. У нас в стране это было всегда. При советской власти пытались отграничить для определенной части исключительно счастливое детство, но большая часть страны была все-таки не в пионерских лагерях дети, а в селе и работали.
Ну хорошо, ребенок хочет работать, родители согласны. Но как? Где? Ирина Хоменко.
Самая главная проблема нашего общества, у нас общество не готово позаботиться о трудовом воспитании детей, ну, если можно сказать такими вот казенными фразами. Понимаете, например, если мы приводим ребенка на предприятие, допустим, звоню директору хладокомбината или там производству печенья, не могли бы вы принять там 20 детей, которые бы у вас там коробки поскладывали? Я понимаю позицию этого директора, он говорит, что 20 этих вот бестолковых, недисциплинированных там, и какой-то, которые сбегутся по всему цеху, да, зачем ему рисковать, он лучше наймет там трех взрослых людей, которые ему в два раза больше это сделают. То есть, понимаете, у нас еще в головах наших руководителей и социальная ситуация так складывается, экономическая, что у нас дети в этом смысле, они неинтересны работодателям.
Должны ли работодатели входить в положение? Владимир Чернявский.
Теоретически должны, но практически это очень большая головная боль. Законодательство во многом ограничивает, не позволяет. И не дай бог после какого-то часа, чтобы он не работал, и стоимость часа. И столкнувшись несколько раз с негативом, просто он должен дело делать, а не бегать, выяснять, где как у него подросток. Да, конечно же, должны. Думаю, что это дело будущего, это будет обязательно. Большинство предпринимателей все-таки нормальные люди.
Для будущего есть готовые модели, говорит Ирина Хоменко.
За рубежом там это вводится в ранг национальной серьезной проблемы. А работодатель, может быть, даже ему и экономическая эффективность от этого ребенка невелика, но он понимает, что принимая его на работу, он его уводит с подворотни. И этот ребенок, может быть, сегодня придет к нему, работает укладчиком, а через 5 лет придет к нему технологом. То есть там вот это вот перспективное мышление, когда люди ориентированы на карьеру с самого раннего детства, они понимают, что такое вообще сила репутации. У нас вот эти все репутационные вещи, они еще не отработаны. И у нас, например, руководитель не ценится, если он там поддерживает детский труд или труд женщин-домохозяек. В обществе сейчас просто вот с этими ценностями как-то мы никак не можем определиться. У нас ценность тот, кто много зарабатывает. В США уже 9-летний ребенок может официально, в том смысле, что закончив уже какие-то профессиональные курсы, может зарабатывать свои там 3-5 долларов в неделю. Ну, как у нас в школах, например. У нас, если дети захотели поехать там, ну, в какой-нибудь Диснейленд, да, или там иметь фитнес-класс в школе, что делается?
Папа,
у нас, конечно, у нас родители скидываются, говорят, как мы своим детям не купим пару тренажеров и не покрасим стенки, чтобы они там прыгали, а не кололись наркотиками. Родители скидываются. Там другой принцип. Если ты хочешь что-то иметь, заработай. И там все социальное сообщество, если оно видит, что ребенок хочет заработать деньги на конкретный проект, ну, вплоть до того, например, там есть такая практика вот в том городке, где живут мои знакомые. Если дети хотят заработать на что-то, они, например, объявляют день помывки машин, муниципалитет выделяет им площадку, куда подводят все очистные какие-то вещи, воду, музыка вместе с водой тоже гремит, указатели везде, полицейские, естественно, так сказать, присматривают за этой ситуацией. То есть стягивается все местное сообщество, которое может помочь. И дети моют машины. И люди, даже которым не нужно мыть машину, это человек приедет специально, помоет свою машину детскими руками, так скажем, зная, что его там эти несколько долларов пойдут в копилку на конкретный проект, на конкретное дело. Они заинтересованы в том, чтобы ребенок не вырастал, прошу прощения, за сленг, халявщиком.
Говорила Ирина Хоменко.
Татьяна Вольская. Вы слушали программу «Время и мир». Ведущий Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова.